Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте, в эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. В начале программы выпуск новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Ольга Коробейникова.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска: в Петербурге в результате пожара погиб человек. В Самаре продолжается подготовка к маршу несогласных, несмотря на участившиеся провокации. В Якутии из-за паводка эвакуировано более 1000 человек. В Москве проходят переговоры Владимира Путина и Кондолизы Райс. В Санкт-Петербурге произошел пожар в общежитии Военно-морской академии имени Кузнецова. При разборе завалов обнаружено тело погибшего. 50 человек были эвакуированы. В тушении принимали участие более 100 пожарных и 30 единиц техники. Причины пожара выясняются. В Якутии несколько районов охвачены наводнением. Эвакуированы более 1000 человек. Из-за мощного ледового затора на реке Лена в Якутске подтоплено около 500 домов. Специалисты МЧС пытались взорвать затор, но безуспешно. Решено разрушить его при помощи ледокола. В городе Орск, Оренбургская область, задержаны два местных жителя, подозреваемых в поджоге кафе «Янтарное». При пожаре в воскресенье погибли 10 человек. Говорит прокурор Орска Валентин Поливко.
Причиной совершения данного преступления явилась ссора одного из подозреваемых, который задержан, и отдыхавших в баре мужчин. Желая отомстить, подозреваемый облил бензином, значит, своим товарищем, вторым задержанным, вход бара и поджег. В результате чего наступили столь тяжкие последствия.
Заявили в прокуратуре Орска. Один из задержанных безработный, другой – слесарь. Других причастных к случившемуся ищут. Возбуждено уголовное дело. В Самаре сторонники коалиции «Другая Россия» продолжают подготовку к маршу несогласных, несмотря на участившиеся провокации. В понедельник вечером неизвестные избили бейсбольными битами правозащитника Александра Лашманкина и отобрали у него мобильный телефон. Обстоятельства нападения выясняются. До этого сотрудники милиции задержали, а затем отпустили без предъявления обвинения активистов Московско-Хельсинской группы. Марш несогласных, приуроченный к саммиту России и ЕС, запланирован на 18 мая. Подробнее об этом далее в программе «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня проходят переговоры президента России Владимира Путина с госсекретарем США Кондолизой Райс. Стороны обсудят план США по размещению элементов системы ПРО в Польше и Чехии, а также возможность предоставления Косово независимости от Сербии. Обе идеи вызывают резкие возражения Москвы. Сегодня же Путин встречается с министром иностранных дел Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, который прибывает в Москву в преддверии саммита Евросоюз-Россия. Германия в рамках ротации председательствует в ЕС, говорит министр иностранных дел Германии.
Это будет трудный саммит, но он состоится. И мы надеемся, что придем к соглашению по вопросам, важным для Европейского Союза. Среди них климатические изменения, надежность энергетических поставок, образование и научные исследования.
Сказал министр иностранных дел Германии. Подробнее о встрече в Кремле далее в программе «Свобода в полдень». На Украине Конституционный суд рассматривает сразу два указа президента о распуске Верховной Рады. С подробностями из Киева Владимира Вахненко.
В окружении президента Виктора Ющенко считают, что любые решения Конституционного суда нелегитимны до тех пор, пока назначенные главой государства трое новых судей не примут присягу Верховной Раде. Тем не менее, лидер украинских коммунистов Петр Симоненко убежден, что до вердикта Конституционного суда парламент не должен рассматривать законопроекты, призванные разблокировать избирательный процесс. В понедельник Симоненко обвинил президента во вмешательстве в деятельность суда и заявил, что по этой причине отзывает свою подпись под универсалом национального единства. Этот документ, определяющий главное направление внутренней и внешней политики государства, в августе прошлого года завизировали почти все лидеры парламентских политических сил. В свою очередь, соратники президента заявили, что в ближайшее время Ющенко и Янукович должны заключить соглашение о политической стабильности. И, как ожидается, уже в среду президент и премьер определят дату перевыборов в Верховную Раду. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Радио Свобода. Новости.
Турецкая армия начала крупномасштабную военную операцию против курдских боевиков. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Турции Елена Солнцева.
Более 50 тысяч турецких военных блокировали границу с сопредельным Ираком, чтобы не допустить проникновения на территорию страны курдских боевиков, базы которых находятся на территории Северного Ирака. Турецкие военные потребовали от правительства открыть границу для проведения военной операции. Генерал Яшар Бьюканыт сказал: «Военную операцию в горных районах на юго-востоке страны армия начала после резкой активизации курдских боевиков. В операции задействованы силы безопасности, боевая техника и вертолеты. В результате столкновения с курдскими сепаратистами уже погибли более 10 турецких военных». Турецкие власти отказываются вступать в диалог с курдскими сепаратистами, которые много лет ведут вооруженную борьбу за создание на юго-востоке Турции независимого Курдистана. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Командование США в Ираке объявило, что масштабные поиски трех пропавших американских солдат будут продолжены. В район города Эль-Махмудия направлены до 4000 военнослужащих коалиции. Группировка «Исламское государство Ирака», связанная с Аль-Каидой, объявила, что держит солдат в заложниках и потребовала прекратить их поиск, угрожая расправой. Все трое пропали в субботу. Еще четырех солдат, бывших с ними, и переводчика иракца боевики убили. В Софии застрелен президент футбольного клуба «Локомотив Пловдив». Он стал третьим по счету убитым президентом этого клуба. В январе Болгария вступила в Евросоюз. Ей было поставлено условие обуздать организованную преступность и срочно реформировать юридическую систему. Глава Всемирного банка Пол Вулфовиц признан виновным в нарушении контракта. Об этом говорится в отчете специальной комиссии по этике, которая пришла к выводу, что Вулфовиц нарушил условия контракта, продвигая по службе и повышая зарплату своей подруге. Комиссия выразила сомнение в том, что после этого скандала Вулфовиц может оставаться на посту руководителя Всемирного банка. Представитель Министерства финансов США заявил, что выводы комиссии недостаточны для увольнения Вулфовица.
Это был выпуск новостей. С последними известиями нас знакомит Ольга Коробейникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня в программе: госсекретарь США Кондолиза Райс в Москве. Первые итоги и перспективы переговоров перед саммитом России-ЕС и встречей «Большой восьмерки». Подготовка марша несогласных в Самаре продолжается, заявляют правозащитники, несмотря на угрозы и избиения. Блукеровская премия вручена. Лауреат, автор книги-блога «Моя война. Убивая время в Ираке». Репортажи и интервью на эти и другие темы. Новости экономики, спорта в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». В Самаре члены коалиции «Другая Россия» продолжают подготовку к маршу несогласных. Марш, напомню, запланирован на 18 мая. Правозащитники говорят об опасности провокаций перед акцией протеста и во время самого марша. Накануне поздно вечером в Самаре был жестоко избит правозащитник Александр Лашманкин. С подробностями самарский корреспондент «Свободы» Сергей Хазов.
Нападение на правозащитника произошло в 11 часов вечера. Как сообщил сам Александр Лашманкин, он возвращался домой и был остановлен неизвестными в подъезде собственного дома. Два парня начали избивать Лашманкина бейсбольными битами, после чего, по его словам, отобрали сотовые телефоны и скрылись. Обстоятельства нападения на правозащитника выясняют сотрудники отдела милиции Ленинского района Самары. По неофициальному комментарию, правоохранители рассматривают версию бытового ограбления. Сам Лашманкин связывает нападение со своей правозащитной деятельностью. Несмотря на этот неприятный инцидент, оппозиция не запугана и продолжает готовиться к маршу несогласных, рассказал исполнительный директор Самарского отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич.
Формируется колонна сторонников Объединенного гражданского фронта. В нее же входят представители организаций по местному самоуправлению. Марш несогласных превращается в что-то наподобие городского схода. В городе накопилось огромное количество проблем, связанных с парками, землеотводом, с реализации жилищной реформы, масса проблем, связанных с дорожным строительством, с экологией и масса-масса других вопросов. И я понимаю, что никакая акция не даст возможности полностью изложить вопросы к администрации города, к администрации области, но тем не менее мы надеемся, что глас народа будет услышан и будут приняты какие-то меры, какие-то определенные уступки со стороны властей.
Правозащитник Владимир Семенов говорит, что нужно опасаться опасаться возможных провокаций во время марша несогласных.
Который провоцирует народ на, скажем так, на гапоновского такого уклона. Ненужные самому этому народу выступления для того, чтобы, может быть, в последующем через применение силы к возникшим беспорядкам спровоцировать власть, скажем, на ужесточение режима.
Марш несогласных в Самаре пройдет 18 мая. Он начнется в 17 часов от фонтана на улице Осипенко, затем колонна манифестантов пройдет к набережной Волги, где около монумента Ладья состоится митинг оппозиции. В марше, кроме жителей города, примут участие политические организации, Объединенный гражданский фронт, нацболы, Авангард красной молодежи и Народно-демократический союз России. Марш приурочен к саммиту России-ЕС, который намечено провести в Самаре. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Сегодня второй день визита госсекретаря США Кондолизы Райс в Россию. Накануне в Москве она провела встречу с первым вице-премьером правительства страны Сергеем Ивановым, а потом пресс-конференцию. Сегодня переговоры с руководителем российского МИДа Сергеем Лавровым и президентом России Владимиром Путиным. А утром Кондолиза Райс беседовала с представителями российской общественности. Встреча длилась полтора часа в американском посольстве. Беседа касалась самого широкого круга вопросов – экономических, общественных и внешнеполитических. Рассказывает Алан Давыдов.
Выступая перед журналистами после встречи с первым вице-премьером Российской Федерации Сергеем Ивановым, госсекретарь США Кондолиза Райс признала наличие сложных отношений между двумя странами. Однако она отказалась назвать эти отношения непримиримой враждой. По словам Райс, она не согласна с тезисом о новой американо-российской холодной войне. Она назвала текущий период отношений временем интенсивной дипломатии и сказала, что сейчас критически важно закрепить полезный опыт и продолжить работу над проблемами. Госсекретарь США, впервые побывавшая в СССР 29 лет назад, заметила, что Россия не Советский Союз, и отношения между двумя странами следует считать не американо-советскими, а американо-российскими. На прошлой неделе на слушаниях в Сенате Кондолиза Райс выразила озабоченность Белого дома тем, что Кремль сворачивает демократические реформы и бурно реагирует на укрепление отношений ряда стран ближнего российского зарубежья с Соединенными Штатами. В минувший понедельник тон американского госсекретаря звучал более примирительным. Связано ли это непосредственно с ее предполагаемой встречей с российским президентом Владимиром Путиным? Об этом я спросил президента Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Гленна Говарда.
Разумеется, такие заявления скорее следует рассматривать как публичные, заявления дипломата, хотя тревога под грузом проблем остается. Никуда ведь не денешь ни февральскую речь Владимира Путина в Мюнхене, ни трение Москвы с бывшими советскими республиками, например, с Эстонией и Грузией. Я не сомневаюсь, что у Кондолизы Райс открытые и доверительные отношения с президентом Путиным, и хотя оба они, скорее всего, продолжат демонстрировать сердечность, за закрытыми дверями их ждет предельно откровенный разговор. Проблем накопилось немало. Будущее размещение элементов американских ПРО в Европе и независимость Косово, иранская ядерная программа и взаимоотношения с постсоветскими республиками. Но такие вопросы по определению обсуждаются приватно. Могу напомнить, в предыдущий визит Кондолизы Райс в Москву у нее с членами российского руководства состоялась горячая дискуссия по Грузии и Абхазии. Тогда она ясно дала понять Кремлю, что, переходя определенную черту, он ставит под удар отношения с Соединенными Штатами. Скорее всего, подобный разговор произойдет и во вторник. Райс и Путин не раз встречались друг с другом в последние 5-6 лет, и они, разумеется, имеют право сказать друг другу наедине то, что не скажут на людях. Есть напряженность в отношениях? Да, но будем надеяться, что оба они постараются сделать так, чтобы эта напряженность не выплеснулась через край и не подорвала отношения двух стран. Так президент Джеймстаунского фонда в Вашингтоне Гленн Говард прокомментировал ход нынешнего визита государственного секретаря США Кондолизы Райс в Москву.
Это был репортаж нашего корреспондента Алана Давыдова. По мнению ряда экспертов, Кондолиза Райс приехала в Россию, цитирую, «спасать российско-американские отношения», которые в последнее время заметно охладели. Комментарий главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова.
Мне кажется, не нужно переоценивать значение данного визита, поскольку госпожа Райс, в общем, бывает в Москве довольно часто, как и господин Лавров регулярно ездит в Вашингтон. Предстоит саммит «Большой восьмерки» через 3 недели в Германии, будет встреча Путина и Буша, и, так сказать, как всегда, в преддверии таких встреч производится некая подготовительная работа. Что касается спасения отношений, то да, конечно, они переживают, мягко говоря, весьма прохладный этап, пожалуй, накопление усиление негатива дошло до уровня, когда количество может перейти в какое-то качество.
Федор, а вот кроме элементов противоракетной обороны и непонимания взаимного, какие еще есть, ну, скажем так, болевые точки в отношениях России и США?
Болевая точка – это Косово. Россия, вопреки ожиданиям, занимает совершенно непреклонную позицию и пока ничем не выдает готовность к компромиссу. Для Соединенных Штатов это большая проблема, потому что они не считают возможным никакой другой вариант, кроме плана Ахтисари, а Россия как раз считает ровно наоборот. Вторая тема – это, безусловно, договор в обычных вооруженных силах в Европе, мораторий, на который объявил Путин. Соединенные Штаты, безусловно, озабочены, хотя в данном случае возразить, как мне кажется, Путину довольно трудно, поскольку действительно Россия ратифицировала, а больше практически не ратифицировал никто, и почему, собственно, от России должны требовать от одной, в общем-то, этого выполнения. Также есть вечная тема Ирана, есть тема отношений с соседями от Грузии до Эстонии. Ну и самая неприятная тема, это то, о чем говорила недавно Кондолиза Райс, ситуация с демократией и централизацией власти в России.
Федор, последний вопрос. Чуть-чуть вернемся к визиту Кондолизы Райс в Москву. Каковы могут быть итоги?
Единственный итог будет, это некоторое снижение общего уровня эмоциональной напряженности, потому что любые контакты, они все-таки нацелены на то, чтобы стать клапаном для выпускания пара взаимного.
В эфире «Радио Свобода» был главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. В Москве сейчас 12:15, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Вкратце о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге произошел пожар в общежитии военно-морской академии имени Кузнецова. Один человек погиб, 50 спасены. В Якутии несколько районов охвачены наводнением. Эвакуированы более 1000 человек. В Якутске подтоплено около 500 домов. В Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Кондолизы Райс. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров». Вот некоторые ее темы. Саймон Монтефиори рассказывает о своей книге «Молодой Сталин». Опубликованы главы из нового романа Эльфриды Илинок. Эссе Бориса Парамонова «Счастливое проклятое прошлое». Короткие истории о любви Дмитрия Шостаковича и Татьяны Гливенко. Ведет программу Дмитрий Волчек. А теперь в программе «Свобода в полдень» обзор центральных российских газет. В минувшую пятницу в Государственную Думу поступил законопроект, обязывающий всех мигрантов, которые приезжают в Россию на заработки, знать русский язык. Но могут ли сами россияне похвалиться тем, что знают его хорошо? Сегодняшние новые известия неумолимы. Не могут. О том, что дало газете основания для такого утверждения, расскажет моя коллега Валерия Шабаева.
Основанием послужили результаты акции «Тотальный диктант», проведенной в Новосибирском государственном университете. Больше половины добровольцев, пожелавших проверить свою грамотность, получили двойку, и лишь двое – пять. «Тотальный диктант» проходит на территории вуза уже 4-й год подряд. В этот раз его писали 153 человека. В этом году добровольцы показали, пожалуй, самый низкий результат. Но мы не склонны к пессимизму. Среди тех, кто писал диктант, было много ребят с технических факультетов, для которых орфография и пунктуация не главное в профессии. Да и текст был очень сложный, фрагмент из произведения Василя Быкова, который, как известно, славится громоздкими синтаксическими конструкциями, рассказала корреспондент пресс-службы Новосибирского государственного университета Татьяна Яковлева. Впрочем, оптимизм представителей института столичные эксперты не разделяют. По их данным, уровень грамотности россиян снижается с каждым годом. Причин возрастающей безграмотности можно назвать очень много, рассказал новым известиям кандидат филологических наук, доцент Московского педагогического государственного университета Леонид Колос. Во-первых, у нас заметно снижается качество школьного преподавания русского языка. Во-вторых, резко падает уровень лингвистической культуры. Ошибки можно без труда найти в большинстве печатных СМИ, особенно провинциальных. Часто слова неправильно пишут даже на плакатах и объявлениях в магазинах. Свою роль играет и наплыв мигрантов. Конечно, хорошо, что Госдума уже рассматривает законопроект, который обяжет их знать русский язык, но ведь одно дело знать язык, а другое правильно писать. Кроме того, в русский язык приходит очень много иностранных слов, которые часто непонятно, как отображать на бумаге. Между тем, в отличие от всего мира, Россия не хочет идти по пути упрощения правописания. Многие правила орфографии нелогичны, но лингвисты не хотят от них отказываться. Например, Германия на 40% упростила правила правописания и некоторые лингвистические конструкции, чтобы сделать свой язык понятнее для иностранцев. В России до сих пор идет обратный процесс. В результате правильно писать по-русски не могут не только иностранцы, но и большинство россиян. Специалисты признают, что повысить уровень грамотности в России будет нелегко. Большинство наших соотечественников больше не считает, что писать с ошибками неприлично, пояснил «Новым известиям» председатель комиссии по образованию Мосгордумы Евгений Бунимович. Произошло изменение в сознании, а это уже трудно исправить. Вместе с тем, тенденция к снижению уровня грамотности очень опасна для развития общества. Из-за того, что неграмотные люди заняты на важных производствах, и получается такое огромное количество чрезвычайных ситуаций. Ведомости рассматривают проблему изучения русского языка в ряду прочих инициатив, способствующих интеграции мигрантов. Редакционный комментарий в сегодняшнем номере издания озаглавлен «Нерусский вопрос». Создание учебных центров, где будущие гастарбайтеры изучат русский язык и основы российских законов, помощь в оформлении документов после окончания учебы, амнистия для работающих нелегалов, предлагаемые деловой России и Федеральной миграционной службой, ведомости считают шагами в правильном направлении. Они свидетельствуют, что отечественный бизнес и государство осознают необходимость привлечения трудовых мигрантов и стремятся упростить процесс их легализации и интеграции в общество. При нынешней демографической ситуации Россия нуждается в притоке иммигрантов, который восполнит убыль населения. По прогнозам Центра демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного прогнозирования РАН, России необходим ежегодный приток мигрантов в 700 тысяч человек с постепенным его увеличением к 2035 году до 1 миллиона 200 тысяч, 1 миллиона 300 тысяч. России нужны не только четкие, оставляющие минимальное пространство для усмотрения чиновников законы и добросовестный надзор за их исполнением. Необходима активная и гибкая политика на рынке труда, стимулирование работодателей к отказу от использования нелегалов и от дискриминации легальных мигрантов. Нужны и пропагандистские усилия, снимающие противопоставление мигрантов и местных жителей. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
В Великобритании вручена Блукеровская премия. Ее получил американец Колби Бассел за книгу под названием «Моя война, убивая время в Ираке». Книга-лауреат – это бумажный вариант блога, интернет-дневника, воевавшего в Ираке пулеметчика. Победитель признался, что стал вести дневник без всяких амбиций, просто как способ справиться с тем, что приходилось переживать. Бассел писал свой интернет-дневник всего 2 месяца, после чего командованием ему было велено это прекратить. Блукеровская премия, так похожая названием на знаменитую Букеровскую книжную премию, вручается во второй раз. Ее название – гибрид английских слов «блог» или «интернет-дневник» по-русски, и «бук» – «книга». Подробности у Владимира Морозова.
Колби Басселу 31 год. Он вступил в армию 5 лет назад. По словам самого блогера, служба сделала из него не только писателя, но и просто человека, потому что до этого в его жизни были только пьянство, наркотики и мелкий криминал. Часть, в которой служил Колби Бассел, находилась в одной из самых опасных точек Ирака, которая называется Суннитский треугольник. Но передышки случались и там. Солдат начал интернет-дневник, чтобы убить время. Колби говорит, что его вдохновил пример ветерана Второй мировой войны, писателя Курта Вонегута. Его знаменитую книгу «Бойня номер 5» солдат прочел в Ираке. Дневник Колби Бассела приобрел большую популярность в интернете, и не только потому, что он был первым солдатским блогом. Ни один журналист не мог рассказать о войне изнутри с позиции простого пехотинца. Колби Бассел успел сделать большое число записей, прежде чем начальство по соображениям безопасности запретило ему вести блог. Тем не менее, вернувшийся 2 года назад с войны Колби говорит, что некоторые солдаты до сих пор имеют свои блоги. Не слишком ли большая вольность в боевых условиях? Я задал этот вопрос своему нью-йоркскому соседу Джо Дагастино, который тоже был солдатом, но не в Ираке, а в 1944-45 годах в Европе. Все зависит от того, что он в дневнике написал. Не думаю, что он выдавал врагу какие-то военные тайны. Какие тайны я знал, когда был рядовым? Помню, у нас один парень тоже вел дневник, хотя это и запрещалось. Но поди проверь, может, он матери письмо пишет. Если наши солдаты в Ираке записывают свои личные впечатления, то и пусть себе. В своей книге мемуаров «Моя война», за которую он получил премию «Блукер», блогер признает, что в Ираке у него появилось неприятное и жесткое чувство юмора. Как-то, говорит он, мне попался снимок убитого иракца, и я рассмеялся, потому что у покойника был смешно открыт рот. Скончавшийся в прошлом месяце Курт Ванегут успел высоко оценить книгу молодого ветерана. В мемуарах Колби Бассела, сказал Ванегут, отразилась душа чрезвычайно интересного человека, который побывал на войне в Ираке. Автор всемирно известной «Бойни номер 5» послал блогеру открытку, подписанную от одного солдата и писателя другому солдату и писателю.
Рассказывал Владимир Морозов. О блукеровской премии и блогах, интернет-дневниках беседуем с главным редактором ежедневного электронного журнала «Веб-планета» Алексеем Андреевым.
Сама по себе премия это эксплуатирует скорее моду на блоги, чем на какую-то особую литературу. Заметно даже и по этому году, и по прошлому, что побеждают скорее все-таки не блоги, как классические, да, а вот, ну, действительно, некие книги, которые написаны, ну, на некие содержательные темы, а уже потом представлены в виде блогов.
Автор этой книги, книги лауреатом блукеровской премии этого года, вел свой блог всего 2 месяца. Потом военным, которые участвуют в операции в Ираке, это было запрещено вести такие вот дневники. Вы согласитесь с такими ограничениями?
В принципе, да, я думаю, достаточно естественное ограничение, мне кажется. По крайней мере, в России, я думаю, эти ограничения еще более жесткие. Хотя, например, были у нас интересные блоги, вот конкурс «Немецкой волны», когда проходил в прошлом году, я тогда номинировал блог российского милиционера, который работал в метро. И он там даже занял достаточно высокое место. Ну, такой, в общем, тоже достаточно профессиональный блог, почти военный.
Есть такое мнение, что объединение книги и блога — это новый литературный стиль.
Ну, знаете, я вот так не сказал. Я вот, в принципе, уже как-то рассказывал, что блоги без интернета, да, в бумаге, это вот как корабли без моря. То есть я примерно к этому так отношусь. Но я в этом жанре ничего не вижу, потому что дневниковый жанр литературы существовал, в общем-то, всегда, да. Можно вспомнить там Сэйсё Нагон японскую 12 века и так далее. Другое дело, что просто на волне моды вот этих блогов такого рода книги сейчас издаются. Просто издатели ищут новые ниши, да, и зачастую ниши, конечно, определяются модой. Есть разные определения. Классическое определение блога 90-х годов, оно вообще, вот слово веб-блог означает дневник путешествий по сети, веб-лога. То есть это когда человек публиковал интересные ссылки, которые он находил в интернете. Вот это классическое определение блога. Потом, когда вот этот механизм, машинка вышла в массы, от этого определения уже отошли и стали блогом называть просто любой вообще дневник.
Алексей, а сколько история блоговедения насчитывает лет и кто был пионером в этой области? США?
Да, ну термин возник в США где-то в 96-м году. И тогда он применялся вот именно как веб-блог, да, то есть дневник интересных ссылок. Примерно в том же году, в 96-м, самое интересное, что в России появились первые веб-блоги, они тогда еще не назывались веб-блогами, у нас это называлось веб-обозреватели. Первым, насколько я знаю, был Александр Гагин под псевдонимом Иван Паровозов, он публиковал вот такие интересные ссылки того, чего он нашел. А дальше были там Антон Носик и так далее. То есть у нас этот жанр очень хорошо расцвел как раз в районе 97-98 года. Вот этих веб-обозревателей было уже очень много. А то, что сейчас говорят о блогах, это уже такая, знаете, вторая волна, в общем-то это такая некая пса. Да, это такое личное СМИ, да, но оно, в общем-то, нужно далеко не многим людям, да, потому что кто-то приходит в интернет с вопросами, с конкретными, а кто-то приходит с некой разовой публикацией, там, дописал человек роман или снял какой-то ролик интересный, вот, ему не нужно в жанре дневника там сидеть и несколько лет что-то писать, ему нужен конкретный сервис для себя, и поэтому такие сервисы развиваются, а блоги, ну, просто, скажем так, удачная, очень упрощенная машинка.
Существует ли картинка блогера в международном масштабе или в российском, кто в основном пишет?
По российским, по российской аналитике, допустим, то, что там Яндекс анализировал, считается, что средний там российский блогер — это такая девушка 21 года, студентка. Самое, в общем-то, поколение бездельников, а к тому же девушки у нас в стране, очевидно, активнее, чем мужчины. Поэтому вот такой образ.
Девушка или все-таки молодой человек?
Девушка, да. Ну, понимаете, мы же в женской стране живем. Это же, в общем-то, известный факт. Поэтому вот такой образ, да, 20-летняя девушка студентка. На Западе блогеры постарше, и в основном это, конечно, связано с тем, что интернетом на Западе во многом пользуются пожилые люди. То есть в России этого практически вообще нету, а на Западе для них это уже, ну, такой, знаете, интересный способ досуга, когда люди делятся там своими мемуарами. Западные блогеры, они постарше.
О Блукеровской премии и о блогах, интернет-дневниках в эфире «Радио Свобода» говорил главный редактор ежедневного электронного журнала «Веб-планета» Алексей Андреев. В эфире «Свобода в полдень» во второй части нашей программы. Новости двух мегаполисов, репортаж о том, насколько безопасно пить воду из-под крана в Санкт-Петербурге, новости высоких технологий, экономическая панорама и в завершении часа о спорте. А в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». И в гостях у нас политолог Станислав Белковский. Тема «Почему Виктор Геращенко решил баллотироваться на пост президента России?» Ведет передачу Михаил Соколов. А сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Давайте послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Орск, Оренбургская область, задержаны два местных жителя, подозреваемых в поджоге кафе «Янтарное». При пожаре в воскресенье погибли 10 человек. Один из задержанных – безработный, другой – слесарь. По версии следствия, поздно вечером, поссорившись с посетителями кафе, они подожгли здание. Продолжается поиск других причастных к преступлению. В Петербурге произошел пожар в общежитии военно-морской академии имени Кузнецова. Один человек погиб, 50 спасены. В Якутии несколько районов охвачены наводнением. Эвакуировано более 1000 человек. Из-за мощного ледового затора на реке Лена в Якутске подтоплено около 500 домов. В Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Кондолизы Райс. Стороны обсудят план США по размещению элементов системы ПРО в Польше и Чехии, а также возможность предоставления Косову независимости от Сербии. Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер направляется в Москву в попытке разрядить напряженность между Россией и Европейским Союзом перед предстоящим 18 мая саммитом. В Самаре члены коалиции «Другая Россия» продолжают подготовку к маршу несогласных, несмотря на участившиеся провокации. В понедельник вечером было совершено нападение на правозащитника Александра Лашманкина. До этого сотрудники милиции задержали, а затем отпустили без предъявления обвинений активистов московской хельсинской группы. Командование США в Ираке объявило, что масштабные поиски трех пропавших американских солдат будут продолжены. В район города Эль-Махмудия направлены до 4000 военнослужащих коалиции. Группировка «Исламское государство Ирака», связанная с Аль-Каидой, объявила, что держит солдат в заложниках и потребовала прекратить их поиск, угрожая расправой. В Софии застрелен президент футбольного клуба «Локомотив Пловдив». Он стал третьим по счету убитым президентом этого клуба. В январе Болгария вступила в Евросоюз. Ей было поставлено условие обуздать организованную преступность и срочно реформировать юридическую систему.
Это был краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Сейчас в эфире традиционная рубрика нашей программы «Новости Москвы и Петербурга». Коротко о главных событиях двух мегаполисов расскажет Татьяна Вольская.
Петербург. Убийство студента Петербургского государственного университета Дмитрия Никулинского считается раскрытым. Прокуратура выдвинула версию, что преступление совершено из ревности. Как сообщает информагентство «Фонтанка», задержанный по подозрению в убийстве 26-летний Георгий Кулик сознался в совершении убийства, рассказав, что совершил его из-за девушки. Узнав, что у него появился соперник и вычислив его адрес, Георгий Кулик подкараулил Дмитрия в подъезде его дома и нанес ему около 20 ножевых ранений. Версия, по которой убийство произошло на национальной почве, больше не рассматривается, подчеркнули в прокуратуре. Москва. В подмосковном Домодедово под эгидой Интерпола открылся Центр подготовки наркополицейских. На его базе будут обучаться сотрудники Интерпола при МВД России, оперативные сотрудники российских правоохранительных ведомств и других государств-членов Интерпола. В церемонии открытия приняли участие генеральный секретарь Интерпола Рональд Ноубл и министр внутренних дел России Рашид Нургалиев, который подчеркнул, что подготовка профессиональных кадров полиции из стран Центральноазиатского региона должна способствовать ослаблению наркотрафика. Петербург. Прокуратура Петербурга указывает на незаконность продажи части имущества Ленфильма. Кинокомпания внесена в правительственную программу приватизации, однако выяснилось, что часть имущества уже продана, как утверждает прокуратура, незаконно и по сильно заниженной цене. Среди проданного – дача в Лисьем носу, пионерлагерь в Цвелодубове и спортивная база на набережной Большой Невки. Возможно, будущие покупатели Ленфильма хотят добиться признания сделок недействительными. генеральный директор Ленфильма Андрей Зерцалов считает претензии прокуратуры необоснованными и утверждает, что заказал официальную оценку всех объектов. По его словам, именно эти сделки в свое время позволили Ленфильму избежать банкротства. Москва. На 27 мая назначена вторая попытка провести гей-парад в Москве. В мэрию столицы послано соответствующее уведомление. В прошлом году гей-парад запретили. На этот раз его хотят назвать маршем толерантности, чтобы пройти от Моспочтамта по Мясницкой до Соловецкого камня на Лубянке. Петербург. Сегодня в Петербурге отмечают Международный день семьи. Пройдут районные праздники, развлекательные шоу, игры для семейных команд. Между тем, семью в городе поддерживают слабо, говорит директор социально-реабилитационного центра «Дом милосердия» Владислав Никитин.
У нас финансируются учреждения, у нас финансируются места. И не финансируется адресная помощь семье, хотя об этом везде заявляется. Пока что нет перестроенности на то, что государство должно поддерживать личность, а не личность должна существовать как винтик государства.
По статистике, в Петербурге каждый третий ребенок рождается в незарегистрированном браке. Около 140 тысяч семей являются малообеспеченными. Только за прошлый год более 2000 родителей были лишены родительских прав. Новости Москвы и Петербурга. 15 мая. Татьяна Вольская.
Теперь к главной теме нашей рубрики «Новости двух мегаполисов». Для Петербурга все острее становится проблема питьевой воды. Работы по строительству альтернативного водозабора ведутся медленно, а вода в Неве, даже по сравнению с прошлым годом, стала хуже. Об этом заявляют сотрудники Роспотребнадзора. Подробности в репортаже нашего петербургского корреспондента Татьяны Волович.
Данные мониторинга качества водных объектов Петербурга и в первую очередь реки Невы показывают, что с 2003 года по санитарно-химическим показателям наблюдается устойчивая тенденция по увеличению количества неудовлетворительных проб. Так, например, вода Финского залива по санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническим нормам в 84% проб, а по бактериологическим показателям в 93%. Поэтому специалисты Роспотребнадзора не скрывают обеспокоенности ситуации со снабжением питьевой водой Петербурга, говорит заведующий отделом гигиены окружающей среды Роспотребнадзора по Петербургу Николай Боровков.
Река Нева – единственный источник водоснабжения в Санкт-Петербурге. Других источников водоснабжения у города практически нет. Подземных вод очень мало в Санкт-Петербурге. Если, не дай бог, что-то происходит с рекой Невой, происходит сильное загрязнение или в результате аварии, в результате каких-то город остается практически без воды.
Одна из основных причин продолжающегося высокого загрязнения Невы – сброс неочищенных или недостаточно очищенных промышленных и хозяйственно-бытовых вод, о чем свидетельствуют данные мониторинга, продолжает Николай Боровков.
В результате мониторинга мы обнаружили не только неудовлетворительные показатели по различным показателям, но и отмечаем периодические находки патогенной микрофлоры. И именно в связи с этим использование реки Невы в качестве основного источника водоснабжения требует проведения специальных мероприятий. Обязательно обеззараживание воды, причем в данном случае мы настаиваем на внедрении технологии ультрафиолетового обеззараживания, которая обеспечивает не только очистку от бактерий, но и обеззараживание от вирусных инфекций. И помимо технологий, это прекращение сброса сточных вод в водоем и очистка источника водоснабжения. Именно в связи с неудовлетворительным состоянием, бактериологическим состоянием реки Невы, у нас на протяжении последних уже, сколько не знаю, 3 десятка лет запрещено купание на пляжах, которые находятся на реке Неве. И вообще тенденция к ухудшению качества воды в водоисточниках и в реке Неве, и в том числе теперь получается и в Финском заливе, и в ряде озер, которые, водоемов, которые расположены на территории Санкт-Петербурга, привели к тому, что, например, в прошлом году из 24 пляжей, которые есть на территории Санкт-Петербурга, было запрещено купание именно из-за неудовлетворительного качества питьевой воды уже на 18 пляжах. То есть в конечном итоге в скором времени негде будет купаться в городе Санкт-Петербурге вообще.
Существует и еще одна проблема контроля качества воды, которую петербуржцы употребляют для питья. На территории города существуют родники, но, увы, вопреки общему мнению, вода в них не так чиста, так как из-за загрязнения окружающей территории, нарушения водоносных горизонтов, вода может содержать и вредные примеси, и радиацию, и патогенную флору. Поэтому специалисты не рекомендуют сейчас использовать такую воду в качестве питьевой, говорит Николай Боровков.
На контроле у Роспотребнадзора нету ни одного источника централизованного водоснабжения. Это родники, каптажи, колодцы и так далее. Ни один из этих источников, которые могут присутствовать и в целом даже могут быть организованными не находятся на чьем-либо балансе, и нет организации, которая бы отвечала за их организацию, содержание, состояние и, естественно, контроль качества воды. По ряду исследований, которые приходилось выполнять на протяжении последних лет, в основном по обращению или жителей, или каких-то еще вопросов, у нас не было ни одного исследования, которое давало бы положительный результат по качеству воды в подобных родниках.
На фоне складывающейся ситуации с обеспечением питьевой водой Петербурга, проект строительства Орловского подземного тоннеля, который может повлечь уничтожение знаменитых полюстровских источников, вызывает бурный протест как экологов, так и специалистов Роспотребнадзора. Однако проведенные экспертизы и рекомендации по изменению проекта строительства могут так и остаться лишь на бумаге в связи с изменением законодательства. Поэтому Николай Боровков призвал журналистов контролировать ситуацию со строительством тоннеля.
Было принято однозначное решение с представителями экспертных организаций о том, что в том варианте, в котором проект был предложен сейчас, не обоснованно, однозначно не обоснованно безопасность подобного решения. Поэтому необходимо принимать или другое проектное решение, или проводить специальные мероприятия, обосновывающие безопасность принятых проектных решений. К сожалению, в рамках нового законодательства в адрес Роспотребнадзора проекты строительства и вообще надзор за проектами строительства теперь не поступают. Поэтому у меня убедительная просьба в том числе к прессе продолжить контроль за ситуацией, складывающейся со строительством Орловского туннеля, теперь уже со стороны общественных организаций, и не оставили без внимания данную ситуацию.
Заявил заведующий отделом гигиены окружающей среды Роспотребнадзора по Петербургу Николай Боровков. Татьяна Волович для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас у нас в эфире обзор региональной прессы. Борьба чиновников и журналистов – одна из главных тем публикаций в газетах города Кирова, рассказывает корреспондент Радио Свобода Екатерина Лушникова.
Главного редактора независимого кировского издания «Наша газета» приговорили к 180 часам обязательных работ. Областной суд признал Надежду Панарину виновной в распространении клеветы о руководителе Шабалинского района Кировской области Сергея Добровольском. Как сообщала «Наша газета», весной прошлого года глава района использовал служебное положение во время предвыборной кампании. Приговор областного суда уже вступил в законную силу, однако Надежда Панарина считает решение несправедливым и предвзятым.
Меня обвиняют, якобы я занимаюсь клеветой. Мотив мой тот, что я, в общем-то, добивалась и добиваюсь. Если меня не убьют, как моего мужа, корреспондента Сергея Михайловича, чтобы на территории Шабалинского района соблюдались нормы права и Конституции Российской Федерации. И я все-таки уверена, что мне не позволят так издеваться над представителями средств массовой информации, унижать честь и достоинство, приговаривать к обязательным работам и прочее.
Надежда Панарина обратилась с надзорной жалобой в Президиум областного суда с просьбой еще раз беспристрастно рассмотреть это дело. Муж Надежды, Сергей Панарин, занимался журналистским расследованием и погиб при невыясненных обстоятельствах 7 лет назад. Убийцы журналиста Панарина так и не были найдены. О другой криминальной драме рассказывает еженедельник «Вятский наблюдатель». Цитата. «Несколько часов не по своей воле, а физическому принуждению провели, стоя на коленях, с руками застегнутыми в наручники, уткнувшись головами в стену, работники и посетители ночного клуба «Гараж», одного из любимых заведений молодежи Кирова-Чепецка. Такую «веселую» в кавычках ночку этим людям обеспечили два десятка крепких мужчин с масками на лицах и в камуфляже с надписью на груди «СОБР ОМОН СПЕЦНАЗ». Конец цитаты. Что за спецоперацию проводили сотрудники правоохранительных органов в ночном клубе, пока так и не удалось выяснить. Сейчас расследованием этого дела занимается областная прокуратура. Кировчанин довел себя до дистрофии, чтобы не идти в армию, сообщает «Комсомольская правда» в Кирове. 20-летний Сергей Седов при росте 182 сантиметра весит всего 50 килограммов. О таких параметрах мечтают звезды подиума, но Сергей добился невиданной легкости вовсе не для модельной карьеры, а исключительно от страха перед военной службой. Цитата. «Я полностью отказался от пельменей, макарон, вареников, а потом вообще от ужина. Мой режим такой. Утром чашечка кофе, днем чай, и все». Конец цитаты. За несколько месяцев будущий призывник похудел на 15 килограммов. И когда предстал перед грозной призывной комиссией, врачи лишь вздохнули грустно и дружно признали парня негодным к службе по причине крайнего истощения. Сейчас кировчанин продолжает ограничивать себя в пище, надеясь пройти благополучно последнюю медкомиссию и получить, наконец, желанный белый билет. Екатерина Лушникова из Кирова для «Радио Свобода».
Это был обзор кировских газет. Сейчас в Москве без четверти час. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге произошел пожар в общежитии Военно-морской академии имени Кузнецова. Один человек погиб, 50 спасены. В Якутии несколько районов охвачены наводнением. Эвакуированы более 1000 человек. В Якутске подтоплено около 500 домов. В Москве проходят переговоры президента России Владимира Путина и госсекретаря США Кондолизы Райс. В Самаре члены коалиции «Другая Россия» продолжают подготовку к маршу несогласных, несмотря на участившиеся провокации. В понедельник вечером было совершено нападение на правозащитника Александра Лашманкина. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас у нас в эфире новости экономики, экономическая панорама, которую подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Три компании стали победителями первого конкурса на право управления средствами государственной венчурной компании. Среди них венчурный фонд российского банка ВТБ и один из инвестиционных фондов Израиля, который участвовал в конкурсе с российскими партнерами. Государственная венчурная компания была учреждена правительством в августе 2006 года для софинансирования на стадии разработки новых технологических проектов, эффективность которых пока не представляется очевидной частным инвесторам. По планам компания будет участвовать в капитале 10-15 региональных венчурных фондов, причем доля государственного финансирования в каждом из них не может превышать 49%. Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку «Газпромом» почти половины акций компании «Мосэнерго», одной из крупнейших в российской электроэнергетике, в том числе и их дополнительные эмиссии. С учетом уже принадлежащей «Газпрому» акции энергокомпании, его доля в уставном капитале «Мосэнерго» состоит почти 64%. Сегодня 51% акций этой энергетической компании принадлежит холдингу РАО ЕС России. Компания «Российский алюминий», крупнейшая в мире в этой индустрии, и компания «Гидро ОГК», объединяющая гидроэнергетические активы РАО ЕС России, начали сегодня строительство в Красноярском крае Богучанского алюминиевого завода. Новое предприятие мощностью 600 тысяч алюминия в год и стоимостью более 2 миллиардов долларов войдет в пятерку крупнейших алюминиевых заводов страны. По планам оно будет введено в эксплуатацию в декабре 2009 года, а во втором квартале 2011 выйдет на проектную мощность. В рамках этого проекта его участники планируют также достроить Богучанскую гидроэлектростанцию, которая станет основным поставщиком электроэнергии для нового алюминиевого завода. Канадская Томпсон, одна из ведущих в мире компаний финансовой информации, достигла договоренности о покупке британского информационного агентства Reuters за 17 миллиардов 230 миллионов долларов. Если сделка состоится, объединенная компания станет крупнейшей на мировом рынке финансовой информации. Почти 53% ее акций будет принадлежать владельцам Томпсон, наследникам основателя корпорации Роя Томпсона, начинавшего свой бизнес в 30-е годы 20 века. Остальные акционеры канадской компании получат 23%, а нынешние акционеры Reuters – 24% акций. По экспертным оценкам, доля объединенной компании на мировом рынке финансовой информации составит 34%, на 1% больше, чем у нынешнего лидера американского агентства Bloomberg. Курс доллара на сегодня 25 рублей 81 копейка, на 5 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 34 рубля 93 копейки, по сравнению с понедельником он подорожал на 7 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Это была экономическая панорама нашего обозревателя Ивана Трефилова. Ну а завершает программу «Свобода в полдень» наш традиционный спортивный обзор. И со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, вам слово.
Добрый день, Михаил. Сегодня мы поговорим о том, что и идеально с точки зрения нашего экономического эксперта Роберта Воскричана, организованной Национальной баскетбольной ассоциации, тоже случаются некоторые накладки. Подробнее об этом после выпуска спортивных новостей. В Софии на шахматном супертурнире 20-й категории в понедельник были сыграны партии 4-го тура, и все они завершились в ничью. Так сыграли англичанин Майкл Адамс с Шахрияром Мамедьяровым из Азербайджана, болгарин Веселин Топалов с американцем Гатой Камским и венгерский гроссмейстер Ливио Дитер Нисипяно с Кришнаном Сасикираном из Индии. Лидером таким образом остался Мамедьяров. Он набрал 3,5 очка, на полочка меньше имеет Адамс, 2,5 в активе Сасикирана и Нисипяно, и лишь на пятой позиции идет Топалов. У него 2 очка, и замыкает список Камский 1,5 очка. Я отмечу, что со следующего года турнир в Софии войдет в календарь Большого шлема, новой системы международных турниров. Представители столицы Болгарии, а также Вейканзея, Голландия, Бильбао и Линарис, это 2 испанских города, договорились о проведении серии шахматных турниров Большого шлема. Первые соревнования пройдут в Вейканзее с 11 по 27 января 2008 года, следующие в Линарисе с 15 февраля по 9 марта, третий этап в Софии с 6 по 18 мая, Мехико примет шахматистов с 21 июня по 6 июля. Наконец, победители этапов сыграют в финале, который пройдет в Бильбао с 15 по 27 сентября. Итальянский велогонщик Алессандро Питакки выиграл 3-й этап веломногодневки Джиро д'Италия. Вторым на финише трассы, проложенной между городами Борумини и Кальяри, был Роберт Ферсер из Германии, третьим аргентинец Максимилиано Ришези. В общем зачете на первом месте идет итальянец Энрико Гаспаротто, за ним его соотечественники Даниэло Ди Лука и Андреа Ноэ. Шотландец Крис Хой установил в понедельник мировой рекорд на велотреке в Боливии. Хой проехал дистанцию 500 метров за 24,758 тысячных секунды, и это почти на секунду быстрее прежнего достижения француза Арно Дубле, которое продержалось 6 лет. В Гамбурге вчера стартовал теннисный турнир серии «Мастерс». В первом круге россиянин Игорь Андреев встречался со своим соотечественником Дмитрием Турсуновым, и при счете 6-2-1-0 в пользу Андреева Турсунов отказался продолжить встречу. Марат Сафин выиграл у Николаса Массу из Чили. Первой ракеткой этого турнира швейцарец Роджер Федерер и лидер грунтового сезона испанец Рафаэль Надаль начнут свои выступления со второго раунда, и произойдет это в среду. На женском турнире в Риме в первом круге россиянка Галина Воскобоева победила итальянку Альберту Брианти, а Елена Дементьева Марию Елену Камерин из Италии. И еще 2 представительницы России покидают соревнования. Это Мария Кириленко, уступившая японке Аи Сугияме, и Ольга Пучкова. Она проиграла Михаэле Крайчик из Голландии. В Национальной хоккейной лиге в 3-м матче полуфинальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли Оттава дома выиграла у Баффало 1-0. Счет в серии до 4 побед стал 3-0 в пользу Оттавы. В полуфинальной серии Восточной конференции чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации Нью-Джерси уступил Кливленду 85-87, после чего Кливленд упрочил свое преимущество в серии 3-1. На Западе Сан-Антонио проиграл Фениксу 98-104, и счет в их серии сравнялся 2-2. В последнее время мы достаточно подробно обсуждали в наших спортивных программах американские профессиональные лиги. И основным лейтмотивом в этих рассуждениях было то, что лиги эти – идеал спортивного бизнеса, где все подчинено идее эффективности, которая базируется на принципе соревновательности и красоты зрелища. Но исключения бывают и там, рассказывает специалист по экономике большого спорта профессор Роберт Воскричан.
Принято считать, что американские спортивные лиги, и в частности NBA, это оазис чистого спортивного бизнеса, где все подчинено главной идее окупаемости, эффективности, рентабельности, которая, в свою очередь, базируется на принципе честной спортивной борьбы и соревновательности, и равенстве всех перед его величеством спортом. В общем и целом это, конечно же, так. И в противном случае ни одна американская лига, профессиональная, в том числе и NBA, не смогли бы выжить в этом океане конкуренции за зрителя, потому что как в Соединенных Штатах, так и во всем мире есть масса удовольствий, развлечений. И если будет что-то не так, соответственно, зритель отвернется, и бизнес как сейчас модно выражаться, схлопнется. Но, тем не менее, есть определенные изъятия из этого правила. Хотя они не криминальные, если можно так выразить, но, тем не менее, стоит того, чтобы о них рассказать отдельно. Речь идет о том, например, что уже четвертый год подряд в результате голосования среди болельщиков, по итогам которого баскетболисты участвуют в матчах всех звезд, побеждает китайский баскетболист-легионер Яо Мин. При том, что даже в своей не самой успешной команде Хьюстон Рокетс он не на первых ролях, а там солирует Трейси Макгреди, очень талантливый баскетболист, можно даже сказать, мега-звезда. И тем не менее, результат такой. Почему? Ларчик просто открывается. Дело в том, что участвовать в интернет-голосовании могут болельщики из любой страны мира, в том числе и из Китая. Ну, соответственно, тут, как не вспоминай Суворова, что надо побеждать не числом, а умением, но умением тут против лома нет приема, потому что китайцы, во-первых, их много, во-вторых, много среди них болельщиков, любителей баскетбола, тех, которые смотрят матчи NBA, болеют за своего земляка Яо Мина и голосуют. Соответственно, результат уже предопределен заранее. Эта ситуация требует своего разрешения. Конечно же, Китай очень важен для NBA, как колоссальный рынок сбыта. В Китае живут десятки, если не сотни миллионов любителей баскетбола, людей, которые смотрят трансляции. Соответственно, для рекламодателей это очень лакомый кусок. И вместе с тем надо понимать, что помимо рекламодателей есть зрители, болельщики, которые не менее важны для баскетбола, для лиги, для ассоциации. Поэтому необходимо найти золотую середину, потому что, в общем-то, даже и в футболе мы можем найти примеры, когда иногда берут футболистов, в том числе из Китая, из Японии. В 90-е годы мы знаем несколько неплохих футболистов, но, в общем, не настолько хороших, чтобы их ставили в основной состав лучших команд серии А итальянской, например. Я не буду уже называть фамилии, дело прошлое, но тем не менее. Есть такой прием в спортивном бизнесе, и он, видимо, довольно успешно перенимается боссами NBA. Что касается самого Яо Мина, это, безусловно, талантливый спортсмен, тут вопросов никаких нет. И те же 4 года подряд он признается журналом Forbes как самый влиятельный человек в Китае. Его годовой доход в 2006 году составил 32,5 миллиона долларов. С большим отрывом на втором месте олимпийский чемпион в беге на 110 метров с барьерами Лью Сян, чей годовой заработок выглядит следующим образом – 7,2 миллиона долларов. Ну, в свете сказанного неудивительно представляется сообщение о том, что боссы NBA, по некоторым данным, всерьез обсуждают возможность расширения лиги с 30 до 32 клубов. Причем не просто расширение за счет новых американских клубов или даже, допустим, канадских, что было бы логично, если вспомнить НХЛ, например, хоккейную лигу. А речь идет не только о расширении, но и интернационализации. И, как нетрудно догадаться, счастливчиками, первыми иностранными клубами, членами ассоциации станут два китайских клуба, название которых не разглашается пока.
Ну и к рассказу нашего экономического эксперта Роберта Воскричана добавлю одно уточнение. Клуб, за который выступает китайский баскетболист Яо Мин, Хьюстон, в этом году пробился в плей-офф чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, где в 1/8 финала в упорной борьбе проиграл серию Юти со счетом 3-4.
Наталья, я так понимаю, что скоро вы увидите все, о чем рассказывал наш эксперт, своими глазами.
Да, вот я завтра отправляюсь в Китай и надеюсь посмотреть, как готовится Пекин к Олимпийским играм, но и вообще, как обстоят дела со спортом в Китае. Говорят, что там это спорт очень массовый, и можно заниматься в любом парке, даже на любой улице, рядом с машинами. Едет плотный поток машин, а люди занимаются зарядкой, там даже стоят тренажеры. Ну, все это я увижу своими глазами совсем скоро, и надеюсь, после приезда все это подробно расскажу. Ну, а добавлю, что сегодня день будет не так богат на спортивные события. Разве только вот два теннисных турнира, мужской в Гамбурге и женский в Риме, продолжатся. На остальных крупных соревнованиях недели сегодня день отдыха, так что любители спорта могут немного передохнуть, но ненадолго. Уже завтра им предстоит посмотреть одно из главных событий футбольного европейского сезона – финал Кубка УЕФА «Севилья-Эспаньол» в Глазго.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Наталья Гуреева, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут в эфире «Свободы» программа «Человек имеет право». Ее тема – «Право на лидерство». Участники передачи – зампред Госдумы России, председатель партии «Народная воля» Сергей Бабурин, член Высшего совета партии «Гражданская сила» Михаил Дворкович и руководитель независимой общественной организации «Центр политической информации» Алексей Мухин. Ведет программу Карен Агамиров. А я, Михаил Соленков, и наш продюсер Наталья Гуреева прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Мы поздравляем народ Армении с прошедшими выборами.
Более 50 тысяч турецких военных блокировали границу с сопредельным Ираком.
Ясно, что в Узбекистане нет правосудия.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Людей просто совершенно сознательно пугают, что вот Грузия сейчас начнет войну.
Мы надеемся, что глас народа будет услышан.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130.